была тишина. Она пульсировала в ушах. Сергей почти физически почувствовал сырой запах гнилой воды луга, гнилого тумана, размокших шинелей, крови и чесночный запах немецкого тола. Тишина оборвалась. Играл оркестр, оглушающий беспрерывно. Бил очередями барабан, вибрировала труба.
«Тебя не судили потому, как сквозь ледяную стену пробился к Сергею собственный голос, что меня ранило на второй день на перевале. Я знал цену Василенко и цену тебе. Ты всегда боялся меня, когда стал командовать батареей».
«Я боялся тебя? Я тебя никогда не боялся и сейчас не боюсь, сопляк!» Щеки Уварова стали молочно-бледными. «Все понял или не понял?»
«Нет, теперь я тебя нашел». Молчание. Оркестр не играл. Как из-за 3/9 земель просачивались ватные голоса. Мимо столика тенями шли люди. Говорили. Отодвигались стулья. Что это? Кончился танец? Скорее. Сейчас подойдет эта женщина, чья сумочка, блестя лаком, лежала на столе. Скорее. Это мужское, не женское дело. Здесь никто не должен вмешиваться.
«Теперь я тебя нашел», — повторил Сергей, разделяя слова. «Я ничего не забыл».
Уваров вдруг навалился грудью на стол, глаза сузились возбужденно.
«Если ты встанешь поперек моей дороги, я тебя сотру! Понял, Вохминцев, понял? Ты меня знаешь!»
Сергей видел, как совсем немо шевелились тонкие губы Уварова. Крупная его рука нервно соскользнула со стола, потянулась к заднему карману. «Что ж, у него может быть оружие. Он мог не сдать оружие», — мелькнуло в сознании Сергея, и с какой-то возникшей ненавистью к шевелению его тонких губ, к полным щекам, он сказал тихо, презрительно:
«Для этого ты трус»,
— и добавил еще тише: «Встань».
«Что?»
Уваров поднялся, и в то же мгновение Сергей резко и коротко снизу вверх ударил его по лицу, вкладывая всю силу в удар, ощутив на руке мясистое и скользкое. Тотчас увидел отшатнувшееся медово-бледное лицо, запрыгавший подбородок Уварова. С треском отлетел из-под его большого тела стул к соседнему столику. От толчка со звоном опрокинулись рюмки на столе. Уваров, охнув, хватая руками воздух, упал на ковер в проходе, ошеломленно провел ладонью по носу, глянул на нее бессмысленным, тупым взглядом и, переводя глаза на Сергея, издав горлом захлебнувшийся звук, прохрипел рыдающе:
«Держите его! Держите его!»
Сергей стоял подле столика, не отходя. Он стоял как в пустоте, и лишь видел в этой туманной пустоте круглые глаза Уварова, ожидая, когда он встанет. Уваров не вставал. Размазывая кровь по полным щекам, он лежал на боку на ковре и, раскачиваясь, повторял задыхающимся слабым криком:
«Он меня изуродовал! Держите его! Он меня изуродовал! Держите его!»
«Подлец и сволочь!» — отчетливо проговорил Сергей, повернулся и спокойными, очень спокойными шагами пошел к своему столику. Он смутно различал чернеющую толпу перед собой. Какое-то движение, крики, возмущенные взгляды, обращенные на него. Кто-то с багрово-красным лбом крепко охватил его руку, старательно повис на плече, засопел в ухо. Сергей вырвал руку, взглянул в пьяные зрачки этого негодующего багрового человека, сказал: «Не лезьте не в свое дело, разберется милиция». И тут же услышал за спиной женский плач. Оглянулся. Полная белокурая девушка, исказив сдерживаемым плачем губы, наклонилась над Уваровым, что-то спрашивала его, трясущимися руками платочком вытирала ему щеки. И с неприятным ощущением увидел он в толпе возле нее ту, с которой только что танцевал. Уваров замедленно поднялся. В тот же миг кто-то схватил Сергея за плечо, послышался голос Константина. Протиснувшись сквозь толпу, он потный стал перед ним. В лице его, в блестящих глазах, волнение, готовое сейчас же обернуться помощью. «Что случилось? Ты кого или кто тебя?»
«Ничего», — сказал Сергей. «Пошли».
«Хулиган!» — крикнул кто-то в спину ему. «Орденов полна грудь, а хулиганит! Безобразие! Позовите милицию! Убил человека! Здесь не фронт кулаками махать! Фронтовиков позоришь!»
Он увидел багрово-коньячное лицо того человека, который минуту назад цепко задержал его за руку. Багровый кричал что-то, бровки гневно взлетали. Он забегал вперед, толкаясь, сновал среди людей, жаждал деятельности, возмущения, наказания. Сергей со злостью оглядел его рыхлую фигуру от новеньких тупых полуботинок до фальшивой рубиновой булавки в немецком галстуке. Молча оттолкнул его. Они сели за свой столик. Сергей был бледен, внешне спокоен, горячие струйки пота скатывались из-под мышек. Он подтянул галстук и, чтобы не вздрагивали пальцы, выдернул папиросу из коробки, сильно сжал ее. Константин, как бы все поняв, чиркнул спичкой, дал прикурить ему, проговорил с успокаивающей невозмутимостью.
«Потом все расскажешь, вытри пот с висков, полное спокойствие, придется дело иметь с милицией».
«Я этого и хочу», — сказал Сергей. Он жадно выпил бокал ледяной фруктовой и опять отчетливо представил лежащего на ковре Уварова искривленные плачем губы полной некрасивой девушки. Вспомнил и слегка поморщился. «Кто она ему? Сестра, жена?» Подумал он без жалости к Уварову, с болезненной жалостью к ней, к ее некрасивому искаженному болью лицу. «Что это?» — я спросил себя Сергей. «Нервы размотались. Я готов пойти ее успокаивать, просить извинения?» И, помедлив, он ответил самому себе. «Нет, она ничего не знает». «Закажи еще фруктовый», — сказал Сергей. Зал гудел голосами. Возникло какое-то движение в проходе сбоку и около вестибюля. Оркестр не играл. Музыканты, переговариваясь, с любопытством поглядывали на столик, за которым сидел Сергей. Донесся сзади чей-то крутой голос.
«Куда смотрит милиция?»
«Почему люди осуждают по внешним признакам?» — подумал Сергей. «Конечно, не он, а я ударил его. Значит, ясно, виноват я. Видели кровь на его лице, его беспомощность, слышали его крик. Люди иногда судят просто. Ударил человека — ты подлец, а не он. Есть внешний факт. Этого достаточно».
«Почему вы его ударили? Вы можете это объяснить? Что такое? Вы, кажется, фронтовик, и тот человек тоже фронтовик, судя по наградам».
Подошли двое к столику. Молодой сухощавый подполковник, рядом майор, лет 40, квадратный в плечах, неприязненно насупленный.
«Вы можете объяснить?» — потребовал подполковник. «В чем дело?»
«Нет, это не объяснишь так просто. Если вы встречали на фронте подлецов, все станет ясным».
«Но драться в общественном месте!» — строевым басом пророкотал майор, разводя руками. Белый подворотничок врезался в его толстую шею. «Нашли бы другие меры!»
«Побить морду не самое страшное», — вежливо заметил Константин.
«Другая мера — суд», — вполголоса ответил Сергей, и, ответив так, на какое-то мгновение подумал, что страстно хотел бы этого суда, где мог сказать то, что знал. И добавил, подняв глаза на майора: «Собственно говоря, разговора произойти у нас не может. Смешно объяснять здесь причины».
«Леший ногу сломит», — сказал подполковник недоуменно. «Идите в вестибюль, здесь неудобно. Как я понял, вызвали милицию. Идемте, кажется, вы не пьяны».
«Думаю, нет. Пошли. Так будет удобнее». Он привычно, как китель, одернул пиджак. В холодноватом вестибюле с натасканным снегом на коврах полулежал на диване под тусклой пальмой Уваров. Лицо умыто, бледно, чистым батистовым платком зажимал нос, веки полузакрыты, как у больной птицы. Некрасивая белокурая девушка, глаза красные, запухшие, что-то сбивчиво объясняла всхлипывающим голосом низкорослому капитану милиции, стоявшему посреди вестибюля с сизым, нахлёстанным метелью лицом. Шинель была густо завьюжена, на плечах пласт сухого снега. От него несло стужей улицы. Здесь же стоял с солидно удрученным видом седой метрдотель. Вокруг него в распахнутом пальто, взбитой на ухо каракулевой шапке, суетился возбужденно багровый человек. Басовито выкрикивал: «Это что же, а? Изуродовали человека!» Сергей, увидев столпившихся вокруг Уварова людей, капитана милиции, молчаливо расстегивающего забитую колючим снегом сумку, шагнул к нему, сказал: «Вот документы». Вынул и показал офицерское удостоверение. «Это я ударил». Капитан милиции мрачно повел на него мокрыми бровями, полистал удостоверение, недобро глянул в лицо Сергея, затем на Уварова. «Ваши документы, гражданин». Уваров, все так же придерживая одной рукой скомканный платок на носу, другой достал из кармана кителя удостоверение. Капитан развернул его, посмотрел неторопливо. «Понятно. Студент». «Слушайте, капитан», — глухо сказал Уваров, — «произошло недоразумение. Я не вызывал милицию, мы фронтовые друзья, повздорили и только». Помолчал и повторил спокойно: «Это недоразумение».
В вестибюле студенно дуло от дверей, широкие стекла окон искрились от уличного фонаря. Метрдотель покосился в сторону багрового человека. Тот рванулся к капитану милиции, вскрикивая с одышкой: «Безобразие! Фронтовиков позорят!»
«Я вас дружески предупреждаю. Лечиться надо от глупости. У вас серьезный недуг», — ровно и ласково отозвался Константин. «Поверьте уж мне».
«Разойдитесь, граждане, по своим местам», — произнес капитан, пряча документы в сумку. «Прошу».
Сергей смотрел на Уварова. Уваров как бы не замечал его, не повернул головы, сел на диван, со злой брезгливостью наблюдая за легким покачиванием на холодном сквозняке жестких пальмовых листьев. Нервный румянец пятнами заливал молочно-белые его щеки. «Кто он сейчас, студент?» «Он студент». Почему-то не веря, подумал Сергей и еще подумал, что ничего между ними не кончено. «Не может быть кончено», — сказал, обращаясь к капитану. «Я могу быть свободным?»
«Да», — неохотно взмахнул перчаткой капитан милиции. «Однако разберемся. Мы вызовем обоих».
«Пожалуйста, я могу хоть сейчас».
«Нет, особо, гражданин, особо».